Герои этих двух книг очень разные, но их роднит одно важное обстоятельство. Они невымышленные. Это живые люди. Один – красавец и храбрец, георгиевский кавалер, знаменитый герой русско-японской войны Иосиф Трумпельдор, классический пассионарий, не способный применить себя в размеренной мирной жизни и потому отправляющийся в Палестину, чтобы там погибнуть от пули. Вторая – архитектор, дочь знаменитого литературоведа Бориса Томашевского, Зоя Томашевская, как будто вросшая в блестящий ленинградский литературный круг середины XX века. И все же сначала о Трумпельдоре. Александр, почему вы выбрали его своим героем?
Меня очень интересовала еврейская тема, мне хотелось найти какого-то еврейского героя. Герой, но каким-то образом связанный с русской историей, такой русско-еврейский герой. Я наткнулся на Иосифа Трумпельдора, самого смелого солдата русско-японской войны, человека фантастического мужества. Оказалось, есть его личное дело в Петербургском архиве, что-то нашел в Москве. Огромный весь свой архив он привез с собой в Палестину, потому что Трумпельдор во второй половине своей жизни, после войны, после университета, после вообще разного рода переживаний, которые у него были в России, он отправился в Палестину создавать еврейское государство. И он погиб в 1920 году от бедуинской пули. У Трумпельдора был друг Давид Белтарковский. Этот человек был все время рядом с ним. Реальный Давид Белтарковский написал о Трумпельдоре книжку. Я решил, что почему бы Белтарковскому не написать вторую о нем книжку. И вот эта книжка и есть «Мой друг Трумпельдор».
То есть вы в предисловии уже как бы размышляете от имени Давида.
Да, да. Вот два человека, значит, один такой абсолютный герой, такой пассионарный человек, и рядом с ним существует такой прекрасный человек, который абсолютно влюблен в своего друга, иногда даже начальника. Вот как бы земное и небесное. Это был Белтарковский, рядовой человек, не очень красивый. Вот при таком абсолютном герое. Книжка оказалась вот об этой дружбе. Ну, вроде как Дон Кихот и Санчо Панса.
Эти люди уравновешивают друг друга.
Да, совершенно правильно. Они уравновешивают друг друга, и возникает гармония. Хотя они очень часто друг другом недовольны.
А интересна ли судьба Трумпельдора сама по себе?
Нет, судьба фантастически интересная. Действительно, это был фантастически смелый человек. Его известная фраза, которая вошла в историю, «Эта пуля не моя». Там есть невероятные просто его подвиги, за которые, кстати, он получил полного Георгия. То есть у него были 4 креста. Очень большая честь, особенно для воина-еврея. Он был человек, который спорил все время с начальством. И однажды его за это отправили сторожить пороховой склад. И вдруг около его ног падает японская бомба, и люди рядом понимают, что сейчас все кончится. Трумпельдор умудряется схватить эту бомбу и бросить ее на сторону японцев. Совершенно какой-то невероятный подвиг, который невозможно поверить. Вместе с тем это вот произошло на самом деле. Он во время японской войны потерял левую руку. Командование предложило уйти из армии. Он отказался, вернулся на фронт, и таким образом он попал в плен. В японском плену представители всех национальностей имели собственные бараки. Им разрешили, кстати, готовить собственную еду, то есть евреи готовили еврейскую еду, татары татарскую, ну и так далее.
И было что готовить.
Да, это не 43-й год, это 5-й год, то есть еще какие-то представления о гуманизме существуют, и японцы вели себя в высшей степени прилично. Трумпельдор возглавляет бараки, которые населены его единоверцами. Во-первых, значит, он открывает в японском плену школу. Пожилые солдаты, которые прошли огонь, воду и медные трубы, садятся за парты. Трумпельдор мало что окончил к этому времени. Тому, что он знал, он их обучает. Астрономии, письму, они вместе пишут письма на родину. Кстати говоря, вот многие из этих писем сохранились. Потрясающие документы. Письма солдат русско-японской войны, во-первых, на родину, во-вторых, письма, которые они уже после войны писали Трумпельдору. То есть он оставался для них авторитетом, и они с ним советовались. Они начинают издавать газету. Японцы предоставляют диктограф, газета выходит 2 раза в неделю довольно приличным тиражом на идыше. Трумпельдор ведет рубрику полугюмористическую, кого-то разоблачает. В общем, он ведет себя как настоящий свободный человек. И дальше они создают театр. Дальше происходят мирные переговоры между Россией и Японией. По этим переговорам пленные отправляются назад в Россию. За ним приезжает Белтарковский.
Из книги Александра Ласкина «Мой друг Трумпельдор. Фрагмент о русско-японской войне». Как-то перед боем командир нас построил. Решил произнести нечто духоподъемное. Вдруг после речи мы воодушевимся и с еще большей готовностью ляжем под пули. Начал тихо, а потом распалился. Он пытался взбодрить не только нас, но и себя, ведь ему тоже было не по себе. Зудела мысль о поражении, и хотелось ее перекричать. «Разве можем мы не победить?» – орал он. «Ведь жидов в нашем полку нет!» До этого мой друг слушал спокойно, а тут сделал шаг вперед. «Кажется, вы упомянули меня и моих товарищей», – сказал Трумпельдор. «Зря беспокоитесь, сражаемся мы не хуже других». Что удивляло? спокойствие. Ни вытаращенных глаз, ни бурной жестикуляции. Когда-то его отец так разговаривал с погромщиками. Надо сказать, черта оседлости существует не только на местности. Главная разделительная линия проходит в голове. Сюда можно, туда нельзя. Полковник так мучился этим выбором, что у него на лбу проступили извилины. Действительно, задачка. Если наказать Иосифа, то это освободит его от участия в бою. Тут полковнику показалось, что выход есть. «Я вас, как еврея, не воспринимаю». Это был отрывок из книги Александра Ласкина «Мой друг Трумпельдор». Александр, но ведь все войны когда-то кончаются.
Вот тут начались трудности. То есть, казалось бы, все он может преодолеть. И вдруг он приезжает в Петербург, ему напоминает, что он еврей, что нужны деньги для того, чтобы нормально существовать в этом городе.
Это вам посильнее, чем японская бомба.
Да. Казалось, что это посильнее. Вот этот человек, которого узнают на улице, потому что о нем пишут в газетах, которого знает вся страна. Он был на приеме у императора. То есть, лично император, кстати, устроил его в Петербургский университет. Георгиевские кавалеры были у него на приеме. Николай II спросил, чего бы он хотел. Значит, не хочет ли он поступать на медицинский факультет. Но вот этот человек, который всегда возражал, сказал, нет, хочу на юридический. Трумпельдор сдавал экзамены, кстати, при этом. Слово императора не обозначало, что его возьмут без экзаменов. Он, естественно, поступил. Чтобы поступить в университет, он должен был сдать за среднюю школу экзамены. И надо сказать, что у него это не очень получилось. То есть он сдал в результате, но там очень посредственные оценки. Ну, даже вот то, что ты георгиевский кавалер, даже то, что ты знакомый императора, не имело такого абсолютного значения. Но было огромное количество разного рода проблем. Тем более, что, ну, как бы он не мог вот стать в строй. Он все время выделялся.
Какие были проблемы? Антисемитизм?
Да, ну, например, вот такая история. Он был толстовец. То есть он обожал Льва Николаевича Толстого.
Еврей-толстовец.
Да, еврей-толстовец. Вот такие бывают мичуринские гибриды. Обожал Толстого. Думаю, что в первую очередь, конечно, не за «Войну и мир», а Анну Каренину, а за его философию. И когда Лев Николаевич умер в 2010 году, он организовал шествие студентов в памяти Льва Николаевича Толстого. И их за это замели. Их сослали в Финляндию. Кстати, вот это очень забавная история. В те времена евреи не имели права жить в Финляндии. Но их при этом сослали в Финляндию. 12 человек, значит, 2 человека евреи. Поселенцы должны были сами снимать себе комнаты. Вроде жизнь как-то налаживается. Вдруг появляется финский офицер и говорит, кто из вас евреи? Вот, говорит, вот мы из Белоцерковским. Это невозможно. Евреи не могут жить в Финляндии. И его ссылают в Петербург. Он говорит, я не могу идти пешком в Петербург, как положено идти политическому ссыльному. То есть я требую, чтобы нам с Белоцерковским дали билет на поезд. Такой возможности нет. Так он посылает телеграмму петербургскому губернатору, и петербургский губернатор, к огромному удивлению, в том числе и сосланных, дает разрешение. Правда, говорит, вот езжайте за свои деньги. И так огромное количество вот такого рода историй. Я в архиве нашел газеты, которые освещали события, связанные с Львом Николаевичем Толстым, и там есть совершенно гадкие антисемитские газеты, где Трумпельдора не называют, но понятно, что речь идет о нем. Черносотенная пресса возмущена, что великого русского писателя таким образом оплакивают. Хотя ректор Петербургского университета, некий Брегман, скрытый полуеврей, я, кстати, нашел фантастический документ, Брегман пишет отчет об этих событиях петербургскому полицмейстеру. Брегман выполнил то, что его просили, он при этом все-таки сохранил достоинство, потому что он никого не называет. Там нет ни одной фамилии. Все-таки вот этих своих студентов он таким образом защитил. Не все, но довольно много людей вели себя как Брегман. Ну, например, есть такое свидетельство, когда студенты увидели, что один из их товарищей, однокурсников, пошел сообщать в полицию, этот человек получил пощечину. И, кстати, Брегман про это написал в этом самом донесении. Я думаю, это он сделал не просто так. Как бы сообщил, как люди реагируют вот на то, к чему они их склоняют. Но все-таки Трумпельдора отчислили из университета, потом он вернулся, но все-таки, наверное, он уже понял, что пространства для подвигов в России для него нету, и он поехал искать подвиги в неведомую ему совершенно Палестину. Он там абсолютно не герой поначалу. Он один из вот людей, которые борются с москитами, которые борются с болотами, но он все-таки выбивается в первые лица, становится главой небольшого количества людей, вот, которые охраняют этот самый Тель-Хай, значит, и вот он погибает.
Он относится к числу известного такого типа пассионарных личностей, которым неуютно в мирное время.
Да, именно так, да. Он искал возможности воспарить. Ему было скучно бытовая жизнь, поэтому, кстати, он очень сердился на своего приятеля Белоцерковского, которого уже обзавелся семьей, и он этому отдавал какое-то количество времени, и они по этому поводу очень ссорились. Кстати говоря, у Иосифа тоже появилось ни из одного документа, который я нашел в Петербурге, и тем более в Израиле, не следует, что у него была жена. Вообще, что у него были какие-то увлечения. И вдруг, значит, в одной книжке, очень достойной одного израильского ученого, я нахожу цитату, письмо Трумпельдора жене. Какая жена? Что за жена? Я связался с автором этой книжки. Оказалось, что у него действительно была невеста. Но вот видите, что такое невеста пассионарного человека? Они практически не встречались, жили в разных городах. Но зато они каждый день переписывались. Оказалось, что в архиве Жаботинского в Тель-Авиве есть гигантское количество этих самых писем. Они переписывались с Эстер Розовой, так ее звали, и практически не встречались. Вот когда все это кончится, вот когда они осуществляют все свои планы, вот тогда, мол, и встретимся. Но вот не состоялось. Эстер Розова, не став женой, стала вдовой.
Из книги Александра Ласкина «Мой друг Трумпельдор», фрагмент о японском плене. Скорее всего, генерал Линевич хотел изменить правила. Сделать не так, как обычно бывает, а так, как должно быть. Самое верное – отблагодарить Иосифа своими силами. Я даже так скажу. Вдруг стало ясно, что у войны несколько финалов. Первый, понятно, Порт-Артур, второй – плен. Это был еще один. Иосиф стоит, а мы идем. Ать-два, ать-два. Ладонью у козырька, головы в сторону, ружья на плечо. Словом, Иосифу позволялось не только совершать подвиги на фронте, но принимать парад. Обычно это забота императоров или командующих армиями, но, оказывается, солдат справляется с этим не хуже. Ах, как мы радовались! В центре внимания был он, но наши тоже показали себя. Линевич стоял справа от Трумпельдора, всем своим видом показывал, что эти ать-два и ладони у козырька не имеют к нему отношения. Когда наша колонна проходила мимо, я пересекся взглядом с генералом. Он был бледен и взволнован. А что вы хотите? Не каждый день переворачиваешь иерархическую лестницу. Нужно ли объяснять, что ощущали мы? Это был отрывок из книги Александра Ласкина «Мой друг Трумпельдор». Александр, у вас ведь есть еще одна книжка «Герой, который чем-то очень похож на Трумпельдора». Книжка о Николае Блинове, русском студенте, погибшем, пытаясь остановить еврейский погром в Житомире. И она не только вышла на Украине, но вам даже удалось установить памятную доску Блинову. Но самое главное, наверное, что без Николая Блинова не было бы вашей книжки «Петербургские тени».
Они очень не похожи с Трумпельдором по характеру, но они очень похожи по типу мышления. Это люди, которые считали, что они рождены для каких-то сверхсобытий. И действительно, они сделали много чего, чем они могут запомниться надолго. Трумпельдору, когда он погиб, было 40 лет. Николаю Ивановичу Блинову было 24 года. У него было двое детей. Сын рано очень умер. А дочка, это Ирина Николаевна Медведева-Томашевская, жена Бориса Викторовича Томашевского, знаменитого филолога и исследователя. А эта книжка вот посвящена Зое Борисовне Томашевской, внучке Николая Ивановича Блинова, которая, в принципе, мне про эту историю рассказала. Это второе издание этой книжки. Она была там вместе с повестью об Ольге Вакселе и Мандельштаме. Сейчас она вышла отдельным изданием. Зоя Борисовна была такой медиум. Через нее, с ее помощью, мы общались с огромным количеством великих людей 20 века, которых она знала. Кстати, у нас был такой с ней смешной разговор. Я ее спросил: Зоя Борисовна, а вообще был какой-нибудь великий человек, которого вы не знали? Она очень серьезно отнеслась к моему вопросу и сказала, говорит, да, два таких человека, Муравинский и Уланова. Мне очень хотелось с ними подружиться, но вот как-то не сложилось. А со всеми остальными, видите ли, сложилось. То есть Зодченко, то есть с Бродским, с Анциферовым, ну и огромное количество других людей, с которыми она так или иначе была знакома. Это были люди круга родителей. Сама по себе, потому что она сама была тоже очень яркий человек. Об этих людях она рассказывает в этой книжке. Дело в том, что эта книжка, по крайней мере, наполовину, состоит не из моих текстов, а из наших с ней разговоров. Мы с ней договорились, что я буду записывать разговоры с ней. Значит, я записал огромное количество, по-моему, 64 часа наших бесед. Естественно, вошла меньшая часть, значит, наших разговоров. Зоя Борисовна рассказывает про Ахматову, про Зощенко, про Пастернака. Гигантское количество людей, с которыми она пересекалась вплоть до Михаила Барышникова, значит, который вот возникает в последнем ее рассказе. Значит, он тоже был ее собеседником, они как-то общались. Она, кстати, была гениальная, на мой взгляд, рассказчица. Она не писала. Моя цель была сохранить ее интонации. Вот семья Томашевских. Маленькая девочка Зоя Томашевская. И с детства ее приучают, что ты можешь плохо учиться, ты можешь не ходить в школу, но твоя главная обязанность – отнести обед, а не Ахматовой. Про что вот эти все истории? Они, в общем, про возможности частного человека. Вот не смогло российское государство помочь людям, которые попали в погром. Но вот появился частный человек, Николай Иванович Блинов, который не помог, но который все-таки сделал такое усилие. Это был единственный человек во время страшных погромов 5-го года. Это был единственный русский человек, который вот вступился за евреев. То есть, наверное, были люди, которые сидели дома, пили чай, говорили нехорошо. Вот этот человек показал, что есть такая возможность. Вот Зоя Борисовна тоже частный человек была, которая, так сказать, вот делала то, что было в ее силах. Она помогала обиженным великим людям. Зощенко, как известно, в конце своей жизни голодал, у него была такая мания, он не ел, он, как видно, себя сопоставлял с Гоголем, его уход был очень похож на гоголевский уход, и Зоя Борисовна единственный человек, которая смогла Зощенко накормить. Он съел ее пирог. То есть он, значит, ей доверял. По-моему, мы должны быть ей за это бесконечно благодарны.
С писателем Александром Ласкиным беседовала Татьяна Вольская.